Проект «Флорелегий» представляет. Курс лекций Алексея Крылова «Византия после Византии». Лекция третья. Поствизантийский мир в XVI веке.
Наша сегодняшняя лекция будет посвящена расцвету поствизантийского греческого сообщества в середине XVI века. Прежде всего, стоит сказать о Крите. Крит – это остров, который находился под властью венецианцев с начала XIII века. К XVI веку власть Венецианской республики здесь была достаточно прочной, однако критянам венецианцы не доверяли. Они постоянно восставали, остров был большой, греков здесь было много, а венецианские колонисты здесь постепенно ассимилировались, и к XVI веку местные жители уже не были ни греками, ни итальянцами, а критянами. Положение Крита в Венецианской республике значительно улучшается с начала XVI века, когда венецианцы разрешают заниматься внешней торговлей всем подданным республике, а не только гражданам самой Венеции. На Крите существует богатое сообщество торговцев, которое все больше богатеет в середине XVI века. Оно пользуется защитой Венецианской республики, которая, в свою очередь, очень заинтересована в поддержании торговли в Восточном Средиземноморье. Тем самым критские греки торгуют с османами, с османскими греками, они торгуют вином. Критское вино пользуется спросом в Северной Европе, особенно в Англии. А с середины XVI века оно пользуется большим спросом также в Восточной Европе, в польско-литовском государстве. Тем самым критские торговцы ведут торговые операции далеко за пределами Восточного Средиземноморья, богатеют, строят собственные суда и в целом являются богатыми и влиятельными людьми международного уровня. Богатство Крита приводит к тому, что здесь возникают новые монастыри. Крит еще с 15 века был важным местом византийской миграции. Сюда привозят рукописи, сюда переезжает знать из захваченных турками византийских владений. Тем самым Крит с середины 16 века становится процветающей землей, перспективы которого весьма велики. Еще одним центром развития греческого мира в 16 веке становятся Ионические острова Корфу, Кефалония и другие. Дело в том, что здесь есть очень интересный товар. Это изюм, коринка. Коринка пользуется необычайным спросом в Северной Европе, особенно в Англии. Поэтому на поставках коринки купцы с Ионических островов делают очень большие состояния. А также устанавливают тесные контакты с англичанами. Вот эти вот контакты, которые возникли в это время на торговле коринкой, мелким сушеным виноградом, они станут основой для позднейших тесных контактов греков и англичан. В 1545 году Кантакузины поддерживают избрание на Константинопольский патриарший престол патриарха Дионисия II. Патриарх Дионисий II начинает активно устанавливать связи с венецианской греческой общиной, поддерживая там православных. Он устанавливает контакты с Москвой и Иваном Грозным, который там правит, и также начинает задумываться над тем, чтобы создать патриаршую школу при патриарше Катапере в Константинополе. Однако в 1556 году патриарх Дионисий был убит. Его преемником стал Иосаф Великолепный, который находился в худших отношениях с кантакузинами. Возможно, по этой причине переговоры о признании царского титула Ивана Грозного проходили достаточно сложно. В 1565 году Иосаф Великолепный был смещен кафедрой по обвинению симонии. Одно из обвинений стояло в том, что патриарх беззаконно присвоил себе дары, присланные ему царем и предназначенные для всего духовенства Константинопольского патриархата. Избрание следующего патриарха Митрофана III, как и смещение Иосафа Великолепного, стало возможным благодаря влиянию Михаила Кантакузина. Михаил Кантакузин, прозванный Шайтан-Оглу, чертов сын, стал самой колоритной фигурой греческого XVI века. Это был представитель рода Кантакузинов, который создал необычайное богатство на торговых операциях с Россией, торговлей мехом, торговлей соли и ряду других операций. Другом и партнером Михаила Кантакузина был Мехмед Сокулу, боснийский серб, обращенный в ислам и сделавший блестящую карьеру при дворе султана Сулеймана. Мехмед Сокулу был доверенным лицом наследника престола Селима, который в 1566 году становится правителем Османской империи. С этого времени влияние Мехмеда Сокулу и Михаила Кантакузина становится огромным. Про Михаила Кантакузина рассказывали один анекдот. Неизвестно, насколько он правдив, но он очень хорошо передает атмосферу эпохи. Однажды Михаил Кантакузин посетил собрание османских вельмож у некого паши. Когда он зашел в это собрание, то все приветствовали его словами: «О, Михаил Эфенди, Михаил Эфенди!» Там же присутствовал шейх Улислам, глава мусульманского духовенства в Османской империи. Потом, когда Кантакузин покинул собрание, шейх Улислам стал возмущаться: «Как вы, правоверные мусульмане, могли называть Эфенди этого христианина? Позор вам, позор!» Об этом узнал Михаил Кантакузин и пообещал своему другу паше, что вскоре шейх Улислам изменит свое мнение. Он пошел после этого в дом шейха Улислама, поговорил с его домоправителем и спросил, сколько масла и других припасов потребляет за год хозяйство. Узнав эту цифру, он отправился по своим делам. Вскоре удивленный шейх Улислам увидел, как к пристани подплывает судно, груженное разного рода товарами и припасами, и который переносит в дом. Что это такое? А это подарок от Михаила Кантакузина. Ну что ж, в следующий раз, когда Кантакузин зашел к своему другу паше, шейх Улислам встал и встретил его восклицаниями: «О, Михаил Эфенди, Михаил Эфенди, кто к нам пришел? К нам пришел дорогой Михаил Эфенди». Все были в полном недоумении, а паша после этого сказал, что это наверняка, ты либо шайтан, либо сын шайтана, поскольку иначе никак изменения невозможно объяснить. Но вот такими методами Михаил Кантакузин получал влияние и авторитет в османском обществе. Ну, конечно же, недавно думают, что этот покорный, льстивый грек был доволен своим положением. Он прекрасно понял о том, что он является наследником не просто византийских аристократов, но и византийских императоров. И мечтал о том, что когда-нибудь он, власть христиан будет восстановлена, а турок прогонят из Константинополя. В 1572 году Михаил Кантакузин сместил с патриаршего престола Митрофана III, который пытался какую-то проводить свою политику, и возвел на него еще одного потомка знатного византийского рода, происходившего из Анхиала, это патриарх Иеремия Тронос. Известен в истории России тем, что он установил патриаршество в Москве в 1589 году. Михаил Кантакузин стремился установить дипломатические контакты не только с Венецией и с России, но также с империей Габсбургов. Он ведет переговоры с германскими протестантами. Именно тогда, в 1570-х годах, происходит знаменитый обмен письмами германских протестантских ученых патриарха Иеремии II. Протестанты желали бы достичь какого-то соглашения веры с православными. Они убеждены в том, что православные — это, в общем-то, такие же христиане, как и они, которые выступают против Папы Римского. Патриарх Иеремия отвечает протестантам то, что рассказывает им о православном вероучении, и говорит о том, что между ними существует важное отличие, связанное с учением о Евхаристии и почитанием икон. Протестанты так и не смогли, протестанты потом несколько раз пытались возобновить переговоры, но патриарх Иеремия их достаточно твердо отклонял. После смерти султана Селима в 1576 году Мехмед Сокулу постепенно теряет свою власть и влияние, а вместе с ним теряет власть и влияние Михаил Кантакузин. В 1578 году Михаил Кантакузин был казнен в его собственном дворце, обвинен в измене султану, а его имущество конфисковано. Сын Кантакузина Андроник с трудом мог сбежать и скрыться, и потом с большими усилиями смог восстановить в определенной степени богатство и влияние своего отца. Также вообще 1570-е годы стали переломным этапом в развитии Восточного Средиземноморья. Дело в том, что в 1570 году османы напали на Кипр, завоевали его, и в 1573 году Кипрская война закончилась поражением Венеции, которая была вынуждена признать Кипр османским владением. В 1572 году состоялось главное сражение этой войны – битва при Лепанто, в которой христианский флот разгромил османский флот. Последствия этого были весьма неоднозначны. С одной стороны, власть, влияние османов на морях резко ослабло. С другой стороны, Венеция также не могла поддерживать прежний порядок. Тем самым Восточное Средиземноморье стало территорией, где процветало корсарство. В первую очередь, это были католические корсары из флорентийского Ливорна, тосканского, принадлежавшего тосканскому герцогству, и, конечно же, корсары Мальтийского ордена. Все это принесло в Восточное Средиземноморье атмосферу религиозной войны. Корсары разоряли мусульман, грабили их суда, захватывали в плен, а христиан, даже православных, не трогали. Ну, в том случае, если они могли доказать, что они христиане. В 1570-х годах папой римским был папа Григорий XIII. Он очень симпатизировал грекам, его святым покровителем был Григорий Богослов, и он же основал в Риме коллегию святого Афанасия, которая предоставляла бесплатное образование для греков. Выпускники коллегии святого Афанасия получали бесплатное образование, затем планируют, что они будут принимать унию и обращать в католичество греков. Ну, задачи были достаточно большие, они не сбылись, но тем не менее коллегия святого Афанасия на протяжении 100 лет была одним из основных образовательных центров греческого мира. Здесь можно было бесплатно получить хорошее образование. В Риме была прекрасная библиотека, прекрасная образовательная система. В византийском мире школ толком не было, патриаршая академия была достаточно незначительным учебным заведением, уровень преподавания древнегреческого языка и словесности, риторики был там не очень высокий. Человек, который обучался в коллегии святого Афанасия, должен был, если он желал изучать философию и богословие, должен был перейти в католичество. Позднее многие греки пользовались этой возможностью, отправлялись учиться в коллегиум святого Афанасия, а потом уходили, получив продолжать образование в другом месте, и тем самым значительное число выпускников коллегии не становилось миссионерами-проводниками унии на Востоке, а просто были людьми, которые пользовались возможностью бесплатно получить хорошее образование. Вот с этого момента, с 1570-х годов, начинается все более нарастающее давление католичества на православный Восток. Оно будет проявляться и в Восточной Европе, оно будет проявляться на Ближнем Востоке, оно будет проявляться в греческом мире. То есть посттридентский католицизм будет стремиться подчинить себе православный мир, имея для этого огромные организационные ресурсы и финансовые ресурсы. Эти давления католичества, которое приносит дух религиозного противостояния Восточного Средиземноморья и определит атмосферу 17 века, которая окажется гораздо более религиозно напряженным в Восточной Европе, чем век XVI. Следует пару слов сказать о другом важном образовательном центре, где греки могли получить образование. Это Падуанский университет. С начала 15 века город Падуя принадлежал Венецианской республике. Падуанский университет на протяжении столетий был главным образовательным учреждением Венецианской республики. Здесь Падуя была известна своей медицинской школой, поэтому многие греки, особенно с Крита, ехали в Падую, слушали здесь лекции и становились потом врачами. В Падуе существовала возможность получить также докторскую степень, не переходя в католичество. Чтобы получить докторскую степень в университете, человек должен был принести присягу на верность папе. Однако, если он желал получить степень от графа Палатина, то есть от человека, имевшего такой титул Священной Римской империи, он мог это получить, не давая присяги. Тем самым греки, которые учились в Падуанском университете, могли получить образование, не переходя в католичество, и могли получить докторскую степень по философии, не переходя в католичество. На протяжении многих столетий Падуанский университет будет важнейшим образовательным центром греческого мира.
Курс продолжит лекция четвертая. О византийском наследии на острове Крит, Венеции и княжестве Валахия. Эти и другие проблемы разрабатывает богословский факультет Свято-Тихоновского университета. Наши курсы, подкасты, отдельные выступления и доклады слушайте на сайте проекта «Флорелегий», Яндекс.Музыке, ВКонтакте и других популярных подкаст-платформах.